Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. 995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях Владимир Мукамиль, доктор социологии, профессор Института социологии Российской академии наук. И занимается он непосредственно этнополитическими региональными исследованиями. Значит, как вы понимаете, все мы люди молодые, отчество у нас не принято по завтра. Значит, Володя, я к вам с очень простым сначала вопросом. Дело в том, что коль скоро вы занимаетесь этнопсихологическими проблемами и вообще проблемами адаптации какой-то гостей наших к русским условиям и наоборот, для меня сейчас проблема номер один – это гастарбайтеры, так мне кажется. Они совершенно не встроены, не адаптированы к российской среде. Их место в культурной иерархии ничтожно. Они только работают. И рано или поздно это, мне кажется, кончится большой вспышкой. Что, по-вашему, можно было бы сделать, чтобы и они здесь лучше себя чувствовали, и мы рядом с ними тоже?
Добрый вечер. Я боюсь, что эта проблема волнует не только вас, не только. Но и вас. И специалистов, и общественность, и политиков. Да, есть серьезнейшая проблема. Я не уверен, что все гастарбайтеры должны быть включены в российскую культуру. По той простой причине, что это неоднородная масса. Есть те, которые приезжают на заработки, работают строителями, посудомойками. Они не контачат с местным населением. Они не нуждаются в таком глубоком знании российских реалий. Нет, они нуждаются в адаптации, но они не нуждаются в интеграции. Одновременно есть огромная прослойка тех гастарбайтеров, которые фактически живут в городе. Живут годами, некоторые десятилетиями. Но проблема в чем? Что, будучи фактически постоянными жителями России и Москвы, они считаются временными работниками.
Да, вот это серьезно.
Вот основная проблема миграционной политики, на мой взгляд, это в том, что не уделяется внимания ключевому вопросу, ключевой проблеме. Это проблема интеграционной политики иммигрантов. Для тех, кто приехал сюда на постоянное место жительства, которое связывает свое будущее с Россией, им нужна интеграция. А те, которые приезжают на время...
Им достаточно толерантности.
Им достаточно относительно поверхностных знаний о российских реалиях. Достаточно адаптации.
Ну, достаточно, чтобы их, по крайней мере, не убивали на улицах, и чтобы они не убивали никого, потому что сейчас уже и с их стороны наблюдается агрессия совершенно немотивированная.
Ну, эта агрессия в значительной степени преувеличена. По данным того же УВД и Министерства внутренних дел, доля преступлений, совершаемых иностранцами, она колеблется в пределах 2-3%.
2-3% – это ничтожно, конечно, да. Скажите, пожалуйста, по вашим ощущениям, Россия выживет без гастарбайтеров, или они ей сегодня необходимы?
По моим ощущениям, она не может выжить без гастарбайтеров. По той простой причине, что мы входим в достаточно сложную демографическую ситуацию. Да. И эта демографическая ситуация обусловлена не столько сокращением численности населения, сколько сокращением численности населения в трудоспособном возрасте.
Да.
Вот с 2009 года по 2017 год, по официальному прогнозу Федеральной службы статистики, у нас ежегодно из трудоспособного возраста будет выбывать 1 000 000 человек. Вот кем это заменить? Ежегодно 1 000 000 человек.
Да, кризис плохой может получиться, конечно. Я боюсь, что это наложится еще на финансовые какие-то нелады. И тогда мы получим действительно очень бедную страну. Скажите, по вашим ощущениям, приток их значитель или в последнее время меньше едут?
Ну, смотря что считать последним
временем. Последние годы
два. Нет, в последние два года едут больше.
Больше.
Да. Вот с момента кризиса, вот начиная с осени, идет сокращение потока. Но одна из серьезнейших проблем, мы не знаем, насколько сократился этот поток.
То есть нет статистики даже?
Проблема, вы помните, есть ложь, наглая ложь и статистика.
И статистика, да.
Проблема в чем? Что есть статистика Федеральной миграционной службы, о выдаче, количестве выдачи разрешений на работу. Но, учитывая вот популистские настроения, учитывая ксенофобные настроения масс, делается все, чтобы ограничить доступ гастарбайтерам к процедуре. То есть,
Большинство сейчас... ездит нелегально.
Нет, они приезжают легально. Они пытаются легально получить разрешение на работу.
Понятно. То есть они живут нелегально.
Но искусственно создаются дикие очереди. Им очень сложно войти в процедуру. То есть это очень серьезная проблема, которая заключается в том, что мы своими руками загоняем их в тень. Загоняем их в теневую экономику.
Ну, тут вопрос еще вот в чем. Вы говорите о ксенофобных настроениях населения. Мне кажется, это сильно преувеличено. Все население пользуется услугами гастарбайтеров, поэтому говорить здесь о какой-то ксенофобии довольно странно. Ксенофобия – это удел так называемых рокалей, да, вот во французской терминологии. Это жители городских окраин, которым хочется кого-нибудь погромить.
Ну, давайте не будем относить всех россиян к маргиналам.
Нет, всех не будем, конечно.
Но я сошлюсь на массовое обследование того же самого Левада-центра. На протяжении ряда лет они отслеживают. Лозунг «Россия для русских» поддерживается большинством россиян.
Ну, это
в разные годы это доля 50-52% в той или иной степени поддерживает.
Ну, понимаете, «Россия для русских», а работать кто будет в «России для русских»?
А вот вы знаете, это парадоксально, но учитывая то, что в Москве громадная доля населения пользуется трудом гастарбайтеров, и не только по Москве, а по всей России. Вот мы недавно проводили очень масштабное обследование, порядка 12 тысяч респондентов. Ну, по самым минимальным данным, минимум 4-5% россиян имеют опыт найма гастарбайтеров. Одновременно, когда мы их спрашиваем, хорошо, вот как вы думаете, в каких мигрантах нуждается или не нуждается Россия? Нуждается ли она в тех, кто приезжает на постоянное место жительства? Или только в тех, кто приезжает на заработки? Или вообще ни в ком не нуждаются? Так почти половина говорит, да ни в ком не нуждаются.
Конечно, не нуждаются.
Вот это... парадоксальность
русского душевного настроя.
Нет, это даже
русского ума.
Это да. Не настроя, не ума, это, к сожалению, изжога нашего исторического опыта.
То есть изжога интернационализма хотите?
Нет, нет. Я хочу сказать, что у нас мышление более политизировано, и мы готовы обсуждать мировые проблемы, всероссийские проблемы, а не проблемы, с которыми человек сталкивается ежедневно.
Да,
да. То есть население не очень хорошо понимает выгоды от использования труда гастарбайтеров. А вот те страшилки, которые распространяют СМИ, которые публичные политики озвучивают, но это у всех на виду.
Скажите, зачем же публичные политики это делают? Неужели они не понимают, что они могут, в общем, расколоть, в конце концов, страну просто такими делами?
Ну, вы знаете,
в свое
время один мудрый зарубежный, правда, депутат сказал, что мышление депутата ограничивается сроком его мандата и пределами его округа.
Это справедливо. У нас сроками это не ограничивается, потому что теперь этот срок повышен, да? А пределами округа тоже нет. Но в категориях завтрашнего дня, конечно, не думает никто. Меня крайне интересует, кто в основном едет. Таджикистан, Узбекистан. Каков сегодня состав гастарбайтерской вот этой
группы? В основном это выходцы из Средней Азии. И на первом месте стоит Узбекистан, Таджикистан, чуть меньше Киргизия, много из Украины.
Украина продолжается, да?
Да, да, продолжается.
Белоруссии нет?
Дело в том, что белорусы пользуются всеми правами россиян.
Ах, ну да, конечно.
Союзное государство, поэтому...
Проще. Мы вернемся к этому разговору ровно через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира. У нас в гостях Владимир Мукамель, доктор социологии, профессор Института социологии РАН, специалист по этнопсихологии. Володь, вот какой вопрос, совершенно, так сказать, неизбежно возникающий. А как, по вашим ощущениям, эти люди, сами по себе, приезжая сюда, дружелюбны или враждебны? Как они относятся к русским? Как к работодателям, как к нещадным эксплуататорам? Или живы советские рудименты насчет того, что все братья?
Ну, во-первых, живы советские рудименты, как вы назвали. Во-вторых, учитывая, что большинство едут все-таки из Средней Азии с очень специфическим менталитетом, выходцы из патриархального общества, где сильны традиции уважения, в первую очередь, к старшим,
и к России,
уважение
к другой
брату. Культуре. Да.
Кроме этого, есть момент ненависти к эксплуататору, момент классовой ненависти?
Вы знаете, я бы не сказал «нет» однозначно. Угу. Но это связано с тем, что очень часто их незаслуженно, скажем так, обижают работодатели, милиция, так далее. То есть мне приходилось встречать такую точку зрения, что ну вот хорошо, вот мы же приедем с такими настроениями в тот же Таджикистан. Мы же тоже можем высказывать претензии к русским, которые находятся здесь. То есть это очень серьезная проблема, что своими ксенофобными действиями мы осложняем положение наших соотечественников.
Да. А много ли их там осталось, кстати говоря?
Достаточно много.
То есть в Таджикистане и в Узбекистане есть русские?
Ну, в Таджикистане, конечно, мало.
Но в Узбекистане много.
В Узбекистане много.
В Ташкенте много, да.
Много.
Как, по-вашему, они в ближайшее время будут продолжать ездить, или их запугают скинхеды, и этот поток остановится?
Нет. Они не остановятся по той простой причине, что, во-первых, огромный разрыв в уровне экономического развития между Россией и среднеазиатскими государствами. Доходы в долларовом эквиваленте, скажем, год назад в России были в 16 раз выше, чем в Узбекистане, в 11 раз больше, чем в Таджикистане. Это мощный стимул. И второе, в России есть рабочие места, которые ими могут быть заняты. В государствах, откуда они приезжают, колоссальная безработица. Ежегодно на рынок труда выплескиваются десятки, даже сотни тысяч молодых людей, которым нечем себя занять.
Ну, демографическая ситуация у них, как я понимаю, прекрасная. Там никакого спада рождаемости не намечено. Поэтому, как по-вашему, имеет ли смысл поощрять смешанные браки в России или надо им всячески препятствовать? Потому что вы знаете, что есть как бы две точки зрения на этот вопрос.
Ну, мне кажется, само несколько диковатая уже сама постановка такого вопроса.
Ну, скоро он стоит, понимаете? Он поставлен, безусловно, об этом говорят многие. Следует ли запретить, даже некоторые полагают, между
ценами? Нет, ну, это уже мера, да. Это уже просто расизм, какая-то
прямой, да.
Человеконенавистническая политика. Здесь есть свои проблемы, связанные с конфессиональными традициями. Скажем, женщина-мусульманка, она не может выйти за иноверца. Мужчина может.
Мужчина может жениться на иноверце. И она не обязана принимать мусульманство.
Да.
Все нормально. Скажите, опять-таки, по вашим ощущениям, ксенофобные в России, какие наиболее, так сказать, классы, типы людей и так далее? Источник ксенофобии где?
Стоп, здесь два вопроса. Распространенность ксенофобии и источник.
Ну, поговорим о том, где она гнездится.
Если говорить о распространенности, то, к сожалению, ксенофобия поразила практически все социальные группы. Вот сегодня сказать, что вот в тех или иных социально-профессиональных, социально-демографических группах
больше-меньше,
это связано с тем, что деревня более старая. Вот проблема, одна из, кстати, основных проблем, это то, что сегодня...
Ксенофобия – дело молодых.
Сегодняшняя молодежь, она социализируется...
Через
социализировалась в других условиях, да. В условиях 2000-х.
Да, да.
А в отличие от предшествующей когорты, которая социализировалась в достаточно толерантной обстановке 90-х. Угу. И я, кстати, хотел бы привести результаты одного обследования, которое было проведено пару лет тому назад. Обследование российской молодежи. Так там задавался вопрос. А как вы полагаете, что нужно делать с незаконными мигрантами? 21% сказали изолировать от общества, а 22% сказали ликвидировать.
Так просто ликвидировать в порядке расстрела, что ли?
Вот как сказали, так сказали. А что касается источников распространения ксенофобии, я уже говорил, что это СМИ, публичные политики, это и массовая культура, особенно молодежная субкультура. Там есть свои течения, которые опираются на ксенофобную идеологию, я бы даже сказал, российскую идеологию. Почему это происходит? Ну, это сложный вопрос. Точно так же, как и вопрос, что делать.
Вот что делать проще. У нас есть такой инструмент, как культура, которая снимает очень многие противоречия. А вот почему берется, это я не скажу.
Вы знаете, что делать, это на самом деле не столь простой вопрос, по той простой причине, что вот, на мой взгляд, есть три фундаментальные проблемы.
Так.
Первое – это все-таки неопределенность со стратегическим выбором развития России. Вот одна точка зрения, одна позиция.
Да, вы говорите, что абсолютно точные вещи.
Да, что есть вот демографические, экономические проблемы, которые невозможно решить без иммигрантов.
Скажите уже, наконец, что нельзя.
Альтернативная позиция – это значит, мы должны ориентироваться на сохранение русско-православного культурного ядра. И, соответственно, мы должны ограничивать приток мигрантов. Соответственно, необходимо в разумных пределах.
Ну, вот концепция Цимбурского, остров России. Мы должны сосредоточиться в границах и никого не пускать и никуда не стремиться. Это один вариант. Второй.
Второй, надо привлекать мигрантов, решать проблемы интеграции.
Абсорбировать, да.
Да. Но это проблема стратегического выбора. Другая проблема – это то, что у нас по существу нет социальных институтов, которые бы решали проблемы борьбы с ксенофобиями и проблемы интеграции. Вот, скажем, в Соединенных Штатах решают...
Эта проблема куда менее остра.
Ха, сейчас. Но проблемы расовой сегрегации были...
200 лет в центре внимания.
Очень остры.
200 лет вместе, да.
Я хотел бы обратить ваше внимание, Дмитрий, что там решающую роль сыграли 4 института. Верховный суд, армия, шоу-бизнес и спорт. А у нас кто?
Да, у нас команд гастарбайтеров не наблюдается, и тем более вокально-инструментальная команда.
Не, ну вот спорт еще так еще более
туда,
или менее
там,
последние,
да, последние
годы все-таки.
Мы вернемся к этому разговору через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях социолог, директор Центра этнополитических и региональных исследований, профессор Института социологии РАН Владимир Мукамель. Володь, мы с вами говорили сейчас вот о трех проблемах, которые существуют в отношениях России и, так условно говоря, пришельцев. Первая проблема, как вы сказали, несформулированность позиции, ограничиваемся мы или привлекаем, да? Вторая – отсутствие институтов, которые бы этим занимались, потому что ни армия, ни шоу-бизнес у нас этим не занят. В чем же заключается третья проблема, вот третий узел, условно говоря?
А третий узел заключается, на мой взгляд, в том, что у нас нет инструментов это согласования различных интересов.
У нас даже нет специального министерства, которое бы занималось,
да,
в общем, да.
Да. И, соответственно, нет организационных структур.
Никакого совета, понимаете, да, который бы эти проблемы решил.
Меня, например, несколько удивляет, когда проблемами миграции вот в последние недели активно занялся Следственный комитет, Генпрокуратура.
Да. При том, что это совершенно не скоординированная деятельность, а чисто репрессивная. Понимаете, вот в чем дело.
Да. Дмитрий, я хотел бы обратить ваше внимание еще вот на что.
Да.
Ведь в начале 2000-х годов действовала федеральная целевая программа в формировании установок толерантности.
Да.
И эта программа была рассчитана на 2005 годы.
Угу.
И она была закрыта в 2004 году с формулировкой в связи с исполнением.
То есть уже все было сделано?
В нашей стране очень важны какие-то символические действия властей.
То, о чем любит говорить президент Медведев. Сигналы.
Да, сигналы. Вот региональные власти получили такой сигнал, общество получило такой сигнал, и, по-видимому, это был не очень хороший сигнал.
Не очень позитивный сигнал, да. Как по-вашему, вот в нынешних условиях российских, что нужно сделать, если бы у нас были институции, да, для того, чтобы эта интеграция стала успешной? В школах, в культуре, на телевидении. Потому что, понимаете, я вот недавно с ужасом понял, доля гастарбайтеров на рынке труда России, она, я думаю, к 30 приблизилась.
Если ну, не что вы, нет? Побойтесь Бога.
Меньше, вы думаете, да?
Ну, что вы. Рынок труда у нас чуть меньше 70 миллионов человек. Численность гастарбайтеров... И то в пик сезона, да, по оценкам экспертов, не превышает 5-6 миллионов человек.
5-6, да, ну, значит, это
10%. Ну, это 10%. 8%.
10%, да. Ну, если брать даже всю нелегальщину. Да. Но, тем не менее, их доля в культуре, их доля в политике, их доля в шоу-бизнесе, в чем угодно, в любой сфере жизни, она стремится к нулю. Если не считать так называемых шахид-такси, в которых мы слушаем так называемую вот эту музыку, да? Может быть, имело бы смысл куда-то, я не знаю, ну, не то чтобы приглашать их в ток-шоу, это глупости, конечно, но вводить программы, в школах преподавать какую-никакую там толерантность и так далее. Ведь считают, что толерантность нужна в России только евреям, чтобы их не побили. А на самом деле сейчас это уже, по-моему, всеобщая задача. Все-таки выстраивать ее как-то, нет? Она становится всенародно востребованной. Или для большинства до сих пор здесь толерантность – ругательное слово. Толерасты, общечеловеки и так далее.
Ну, к сожалению, эта толерантность действительно...
Ругательство.
Из уст части политиков звучит как ругательство.
Даже и политиков, не только обывателей.
Ну, конечно, конечно. Да, вы правильно говорите о том, что необходимо начинать со школы.
Да.
Если не с детского сада или с роддома. Ну,
потому что вот в школе, где мой сын учится, дети гастарбайтеров составляют довольно значительный процент. И отношения с ними очень непростые.
Очень непростые, да. Но они должны вписываться в московское сообщество. И эти проблемы должна решать
школа. Чтобы они вписывались, их должны вписывать, понимаете? Они сами
должны вписывать, должна быть очень четкая, осмысленная политика.
И должно быть, конечно, наказание за попытки любой дискриминации, за вплоть до выкриков «чурка», которые тоже являются, в общем, знаете, малоприятны, по большому счету.
Ну, выкрики – это одно, а вы залезьте в интернет,
Туда лучше уже, на эту тему лучше.
Давайте не будем перечислять все синонимы «чурки».
Да, все мерзости, которые... Да нет, мы там можем увидеть просто расправы над ними записаны,
например. Причем это десятки тысяч сайтов.
Очень
не тысячи, десятки тысяч.
Десятки тысяч. И очень, ну, правда, они в основном одними и теми же людьми вдохновляются, но приятного мало. Скажите, пожалуйста, я хочу несколько уйти от гастарбайтерской проблемы, коль скоро вы занимаетесь этнополитическими и региональными исследованиями. Россия теряет Кавказ или есть шанс, что удержит?
Ну, на мой взгляд, скорее удержит, нежели потеряет.
Потому что Кавказу она нужна.
Во-первых, Кавказу она нужна. Это замечательная фраза, которая применима ко всем кавказским республикам.
Угу.
Мы добровольно не входили, добровольно не покинем.
Очень точная мысль, да. А дагестанские дела, вот то, что опять предотвращено было несколько взрывов в школах, то, что после Беслана там продолжаются на всем юге попытки, значит, и говорят, что сейчас вот в Дагестане особенно попытки либо школу захватить, либо заложников забрать, и все это с участием детей, как правило. А то, что в Дагестане продолжаются убийства крупных чиновников, то, что рядом, значит, фактически пылает Ингушетия, это, как по-вашему, о чем говорит прежде всего? Почему это вдруг активизировалось такой силой?
Ну, я бы не сказал, что это активизировалось в последний месяц, там, два. Эти процессы все время шли. Да. Честно скажу, мне бы не очень хотелось комментировать проблемы в северокавказских республиках, потому что их невозможно обсуждать в течение пяти минут. Это нужны специальные передачи.
Но вы же этим занимались, так или иначе, этой проблемой?
Ну, когда-то занимался.
У России есть политика на Кавказе или нет? Ведь это должна быть, прежде всего, политика культурная, понимаете?
На мой взгляд, отсутствие политики – это тоже политика.
Ну, в этом смысле, да. Лучшая новость – отсутствие властей, лучшая политика – отсутствие
политики. К сожалению, эта политика всегда была не рассчитана на долгое время. То есть вот решили эту проблему, год будет спокойно, а дальше это уже никого не волнует.
Да. Скажите, по вашим ощущениям, чтобы уж закончить северокавказской темой, которую совершенно, опять-таки, невозможно кратко изложить, вот есть такая фигура, как Рамзан Кадыров. Рамзан Кадыров уже претендует на то, чтобы разруливать ситуации на Кавказе, по всему Кавказу, в частности, ингушскую ситуацию после покушения на Евкурова. А есть у вас ощущение, что Рамзан Кадыров – это действительно человек России, преданный и готовый на многое за нее? Или мы можем со временем получить в его лице, скажем так, оппонента России? Потому что это, как вы понимаете, все зависит во многих отношениях от того, что будет происходить в России самой.
Вы знаете, я бы перевел вопрос в другую плоскость. Ну, во-первых, я считаю, что он действительно предан. Но проблема не в том,
не чтобы...
Не в том, что предан или не предан. Угу. А насколько он является зрелым политиком. Насколько он... контролируем...
И насколько он сам контролирует,
да, ситуацию. Насколько, ну, в силу молодости и иных причин, он очень импульсивен.
Хотелось
он
бы надеяться,
пользуется поддержкой в Чечне, пользуется определенным авторитетом. Он много очень сделал. Очень много сделал. Достаточно ли это для того, чтобы
ставить на него на
чтобы ставить на него безоговорочно, чтобы поддерживать его во всех начинаниях? Это вопрос.
И вот, простите меня, я тоже не могу об этом не спросить. Я замечаю, что в гастарбайтерских таких сообществах, ну вот приезжаешь на бензоколонку, да, работает узбек, начальствует грузин. Приезжаешь там в кафе, хозяин грузин, работает узбек. То есть грузины, видимо, ну не то чтобы нация с большей культурной традицией, с более долгой, но они, как мне кажется, они более встроены в русскую культуру, лучше умеют договариваться, поэтому выступают начальниками и посредниками. Как, по-вашему, ситуация с Грузией и Россией, она... Так сказать, это окончательное расхождение и расторжение какое-то, или есть шанс, что народы по-прежнему продолжают друг к другу нормально относиться? Я вот недавно из Тбилиси, но у меня уверенности нет.
Вы знаете, к сожалению, есть проблема. Проблема в том, что наше информационное пространство последние годы формирует... образ врага в виде Грузии и населения Грузии. Тот же самый Левада-центр мониторит так называемый список врагов России. Так, Грузия там постоянно в течение нескольких лет уже занимает...
То есть, народным сознанием сидит, да?
Входит в первую тройку. Отношения... В Грузии отношения все-таки не такое.
Не такое.
Но если мы будем... делать те движения,
которые делаем сейчас,
которые в свое время Лацис назвал поведением слона в посудной лавке, Да, Отто Лацис, он говорил как раз о политике России в ближнем зарубежье. И эти слова были сказаны в 92-м году, извините. Такое впечатление, что многое, многие негативные тренды, они уже, мы не можем их остановить, действуем по инерции.
Мы вернемся к этому разговору через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях Владимир Мукамель, директор Центра этнополитических и региональных исследований. Володь, ну, вопрос, который совершенно нельзя избежать. Вот мне случается иногда печатать там статьи на разных форумах интернетных, иногда в газетах довольно больших. Там предусмотрен обмен мнениями. Всегда есть достаточно большой процент мнений. Ну, кстати, надо сказать, что эти люди всегда очень активны, потому что умные-то они тихо сидят, а вот такие очень активны. Где, значит, естественно, пишут, что евреи не имеют права судить о русских проблемах. Всегда я глотаю свою порцию помоев, которые моей еврейской половине предназначены. Но, правда, в Израиле я получаю свою порцию за русских, это мне тоже особо нравится, поэтому я туда и не езжу. Мне интересно другое. Насколько сейчас актуальна для России вот эта проблема 200 лет вместе? Грубо говоря, еврейская проблема. По-моему, она сейчас отошла на второй план, но отдельные силы не прочь ее подраздуть.
Она действительно отошла на второй, может, даже на третий план, потому что ксенофобии сегодня направлены в первую очередь на представителей мигрантских меньшинств. То есть, меньшинств нетрадиционных для данной местности.
Да.
То есть, на первом месте Закавказье, и Северный Кавказ. Обратите внимание, это российские граждане.
Да.
А дальше Средняя Азия, Юго-Восточная Азия. Только по отношению к гражданам Украины так более или менее толерантное отношение. Чуть-чуть хуже уже к молдаванам и так далее. А если мы задавали вопрос, как бы вы отнеслись, если бы рядом с вами поселилась обычная семья из такого-такого региона. Так вот, Кавказ, Средняя Азия, Юго-Восточная Азия, 60% категорически против.
То есть, грубо говоря, евреям пришлось потесниться в сознании, да?
Причем
образ врага сместился.
Конечно.
Но это потому еще, что либералы потерпели поражение. Все либералы, как известно, евреи, поэтому, кстати, процент действительно велик. Я не могу вот от чего, так сказать, отделаться, от какого чувства дурного, что вот как мне представляется, всегда ксенофобия – это до некоторой степени признак сниженного интеллекта. Ну, во всяком случае, это ходит часто в упряжке. Между тем, ксенофобами были и люди весьма сообразительные. Они были настолько умны, чтобы скрывать, или действительно ксенофобия как-то связана с тупостью?
Я бы не сказал, что ксенофобия напрямую связана с тупостью. Ксенофобия – это ненависть от страха. От страха перед неизвестным.
Да. А страх перед неизвестным, беспокойство, да, это свойство дурака.
Это чужой.
Чужой.
Вторжение чужого. Это первое. И второе, конечно, есть и рациональное обоснование. Это конкуренция за ресурсы, прочее, прочее. Мне кажется, что вот этот образ чужого, он не концентрируется исключительно в маргинальных группах. Я могу сослаться на, скажем, достаточно ксенофобные, скажем так, высказывания.
Очень
мне приходилось встречать у классиков социологии мировой.
Не только у классиков социологии, у классиков литературы их сколько угодно. Да, знаете, да сам иногда такое скажешь.
Литературы, да, да.
Когда иной раз агрессивный кавказец тебя подрезает на дороге, там скажешь такого про доминантный тип, что, извините меня, но это же не есть мировоззрение.
Хорошо, я вам приведу практически дословно слова Махатмы Ганди. Он сказал...
Какие свиньи эти русские!
Это он, конечно, говорил тоньше. Он сказал, мне нравится, когда ветерок чужих культур обивает мой дом. Но я против того, чтобы он разрушил мое жилище.
Совершенно справедливо, да. А если уж Махатма Ганди так сказал, то и нам и Бог велел. Да. Но для этого, знаете, жилище должно быть крепкое, чтобы тебя ветерком не шатало, да? И дом я на свете всех умней, дом я строю из камней. Как видите, Махатма Ганди принадлежит к той культуре, которую даже англичане не сумели поработить.
Ну, это уже из сказки «Три поросенка».
«Три поросенка», как было кастовое общество, так и осталось. Нуф-нуф, в общем, не дал никакому ветерку, да? Я вот еще о чем хочу спросить. Я рекомендую, конечно, всем горячо книгу новую Александра Мелехова, которая, значит, это продолжение его исследования «Красный Сион». Это такая книжка о Биробиджане, она так и называется, «Биробиджан. Похороненная утопия». Меня интересует вот какая история. Там, собственно говоря, она не про Биробиджан и вообще не про еврейский вопрос, она о нас в вопросе в самом широком смысле. Мелехов уверен, что самый, я в этом уверен тоже, что самый прогрессивный путь – это все-таки путь ассимиляции, и мир рано или поздно придет к тому, чтобы жить единым человечьим общежитием. Вот вы, как этнополитический исследователь, что можете об этом? Есть такая перспектива или нет?
Но ассимиляция – это означает полный отказ от собственной культуры.
Ну, не отказ, а смесь.
Это нет. Вот ассимиляция – это растворение в чужой культуре. Именно поэтому, на мой взгляд, надо говорить об интеграции.
Интеграция.
То есть, когда местное население считает тебя своим, ты считаешь, если ты иммигрант, местную культуру своей, и какие-то традиции сохраняются, пищевые, религиозные, культурные, ну, много чего. Хотя, конечно, идет процесс унификации культур.
Ну, я знаю, что, например, скажем, метисы, да, почти всегда исключительно талантливые и довольно часто красивые. Вообще, метисы – это, мне кажется, светлое будущее человечества.
Ну, абсолютно с вами согласен. Да? Если вы поедете по Поволжью, на мой взгляд, самые красивые молодые девушки – это Астраханская, Самарская область.
Евразийская
там,
граница.
Там, где все перемешано.
Да.
Перемешаны различные крови.
Ну и по Сибири, посмотрите, да, и русско-китайские браки, и русско-бурятские браки, всего этого страшное количество, да, мне очень хотелось бы на это надеяться. Да. А есть ли, по-вашему, сейчас предпосылки к тому, что в России произойдут какие-то серьезные националистические волнения, что следующая национальная идея, и, не дай бог, следующая революция будет идти под этими знаменами? Потому что, понимаете, новая революция Россия может и не выдержать, а с другой стороны, без революции она может не выдержать тоже. Не очень весело все.
Да, вопрос, конечно,
интересный. Вас засыпал. А многие сейчас об этом думают.
Я не думаю, что можно говорить о революции. Можно говорить о бунтах, можно говорить о погромах.
Но волнение вы не исключаете.
Вы понимаете, один мудрый человек сказал, что бунт – это язык тех, кого не согласились выслушать.
А,
вот, к сожалению,
нас вот слушать не умеют.
Мы не умеем слушать. Если есть эти ксенофобные настроения, антимигрантские настроения, они должны быть артикулированы, причем они должны быть артикулированы четко. Должна быть
отменить статью за разжигание и разрешить говорить.
Нет. Конечно, нет. Конечно, нет. В рамках Конституции, в рамках федерального законодательства различные позиции могут быть высказаны и обсуждаемы.
Нет, я бы честно сказал, я бы отменил статью, она вредная. Ее можно на все навязать. Разжигание розни на все можно навязать.
К сожалению, мы сегодня сталкиваемся с тем, что вот артикуляция этих позиций, она уходит в подполье, она уходит в интернет. Вот недавно был суд, если вы помните, банда молодых подростков убила, это судом было доказано, около 20 человек, в основном выходцев из Средней Азии. А в интернете есть статья известного националиста, который называет их героями-подпольщиками и партизанами.
Но лучше пусть он пишет эти статьи, чем это все распространяется в подполье, понимаете? Если это выставить на показ, да, будет лучше. Пусть бы он эту статью в «Известиях» напечатал. А потом открылась бы публичная дискуссия. Ему бы очень быстро перестали не только руку подавать, ему просто морду хорошо начистили.
Вот, к сожалению...
Прости, Господи, очень стыдно.
К сожалению, у нас нет... Я не призываю к политкорректности, это смешно.
Традиции публичной дискуссии у нас нет.
На мой взгляд, чего не хватает, это элементарной чистоплотности. И эта чистоплотность должна быть в крови у политиков.
Но она воспитывается, понимаете? Она воспитывается.
Ну, и к сожалению, наши газоны не,
да, 300 лет.
Не 300 лет.
Но я бы все-таки рассчитывал на то, что если бы дискуссия перешла в публичный формат, демон национализма вышел бы из-под поля, и с ним стало бы возможно дискутировать. Понимаете? Потому что, ведь, между прочим, демон глобализма тоже демон, и ничуть не менее опасный. Поэтому здесь, мне кажется, если бы появилось в обществе чуть больше свободы, в нем стало бы значительно меньше зверств.
Это, не могу не удержаться от еще одного высказывания, которое принадлежало... Помните, был такой советский обвинитель на Нюрнбергском процессе?
Руденко, незабываемый, да, так вот, конечно.
На этом процессе несколько человек было оправдано.
Да.
Один из них был Ганс Фриче, это третий человек в ведомстве Геббельса.
Да.
Руденко сказал, что в отсутствии подлинной свободы слова пропаганда ведет к агрессии. Я полагаю, что Руденко знал, о чем он говорил.
Да, ему было, конечно, да.
Да, и это сегодня проблема, что, к сожалению, у нас пропаганда.
А к чему она ведет, мы уже
к чему она
знаем.
Ведёт?
Поэтому лучше учиться разговаривать независимо от убеждений друг друга. Мы вернемся к этому, вернемся в эту студию. Спасибо вам, Володь, что были с нами. Вернемся в студию через 3 минуты.